Вы слушаете радио «Северска». В эфире передача «Наша история». В студии Елена Чиканцева, звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Здравствуйте. Говоря о возрождении национальных традиций, мы вспоминаем свою историю. И сегодня будем говорить о старообрядцах. Это не случайно, потому что в старообрядчестве сохранились духовные начала, семейные ценности, почитание старших и интересные национальные традиции. У нас в гостях ведущий этнограф Томской области, старший научный сотрудник Северского городского музея панна Елизаровна Бардина. Здравствуйте, панна Елизаровна.
Здравствуйте.
И Светлана Ивановна Победимова, жительница нашего города, художник Северского музыкального театра. История семьи Светланы Ивановны связана со старообрядцами. Поэтому не случайно мы пригласили вас, Светлана Ивановна, поучаствовать в нашей передаче. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Панна Елизаровна, многие жители Томской области, северчане, знают названия таких населенных мест, как Семиозерки, Яково озеро, Дмитриево озеро и другие. Слышали о таежных заимках возле Красного Яра и в других местах Томской области. В этих местах жили старообрядцы. Эти места объединяют еще и то, что многие из них основали эти люди. О них мало что известно, потому что жили они скрытно, но тем не менее вы изучали историю старообрядцев. И сама тоже являетесь
потомком
старообрядцев. Еще я хочу сказать, что вами готовится к изданию книга «Хроники томских селений», где тоже говорится об этих людях.
Да, в этой книге я собрала рассказы староверов, потомков староверов, ну и самих представителей, как раз в селениях, в окрестностях Самуськов, в самих Самуськах. И они рассказали вот эту историю о том, как заселялась эта территория. Как их предки открыли цепочку из семи озер, где вода перетекала из одного озера в другое, от Якова, Дмитриева и до Нижнего озера, которое сейчас называется Круглым. И там поселились первыми Емельян, Мальцев с четырьмя сыновьями, и они и основали деревню Семиозерки. А вся история старообрядчества и появления здесь вот этих староверов, это очень давние корни имеет. В середине 17 века царь Алексей Михайлович, это отец Петра I, и патриарх Никон решили провести церковную реформу, исправить богослужебные книги по греческим образцам и внести какое-то единообразие в обряды богослужебные. В частности, заменить старинное двуперстие троеперстием и другие такие обрядовые тонкости. И неожиданно значительная часть русского общества, церковнослужители, как, например, протопоп Аввакум, известный деятель раскола, как тогда называлось, знатные люди, как боярыня Морозова, известная по картине Суликова, и простые люди не согласились с проведением этих реформ, и вот тогда началось движение старообрядчества, которое охватило всю страну. Старообрядцев преследовали, казнили, наказывали. Они бежали за пределы России, в частности, в Турцию, в Польшу, в Латинскую Америку и в основном, конечно, в Сибирь. Здесь они как раз были первопроходцами, которые заселили эти трудные, суровые сибирские земли, основали селения, а еще часть староверов ссылали. Самые известные ссыльные староверы – это поляки на Алтае, но они не поляки, они просто были сосланы из Польши, поэтому их стали называть поляками, они до сих пор на Алтае живут. Там же живут каменщики, которые сами бежали на Алтай в поисках легендарной земли Беловодья. Это были такие легенды, что вот где-то там на востоке есть такая страна всеобщего счастья, благоденствия, где нет ни власти, ни царя, и где все люди равны. Ну, еще одна из групп ссыльных – это семейские Забайкалья. Их туда сослали, большую группу, и поэт Некрасов написал стихотворение об этой группе. Они до сих пор живут, сохраняют свою культуру, в сарафанах ходят, фольклорные группы образуют. А вот стихотворение, это я с детства слышала поэта Некрасова, и оно меня очень тронуло.
Прочитайте, пожалуйста.
«Горсточку русских сослали в страшную глушь за раскол. Землю и волю им дали, год незаметно прошел. Едут туда комиссары. Глядь, уж деревня стоит. Риги, сараи и амбары. В кузнице молот стучит. И потом завершение. Так постепенно в полвека вырос огромный посад. Воля и труд человека дивные дела творят. Дело в том, что староверы, они были труженики. Они на глухом месте поднимали заново, строили дома, распахивали пашни. Всегда очень много трудились. А если кто достигал успеха, в том числе, вот, например, есть меценаты из староверов, самый известный Павел Третьяков, который основал Третьяковскую галерею. Со временем какие-то гонения на староверов смягчались. Они, например, Петр I ввел налог на бороду, могли носить бороду. И дальше уже разрешали им в свои молельни ходить. Есть староверы-поповцы, у которых есть церковь. Например, в Томске есть церковь, это поповская. А есть староверы-беспоповцы, которые не признают вот это священное действие. У них свои согласия, толки. Есть часовенные, статейные, истинно православные, другие староверы. И единого движения староверческого не было. То есть они несколько разрознены, а все разногласия из-за того, как толковать вот эти все религиозные тонкости. Это, конечно, не объединяло.
И тем не менее, в наше время, благодаря тем людям, которые трепетно относятся к истории своей семьи, жива память о старообрядцах. Мы многое узнаем о их жизни. И вот, Светлана Ивановна, у меня к вам вопрос. Что вы знаете о своих предках и как вы о них узнали?
Хочу сказать то, что меня покрестили необычно. Покрестили в озере. Это Дмитриевское озеро. Как последствия я узнала, что Дмитрий – это мой прапрадед. Для меня было это удивительно. Я сначала стеснялась того, что я покрещена как-то не так. И никому не рассказывала, пока не попала в музей и не встретилась с Панной Елизаровной. И она мне рассказала, что это был обряд именно староверческий, и меня покрестили как старовера. И когда уже не стало моего деда, все книги церковные, все, что они сохранили, когда началось гонение, эти книги, мои предки, закопали глубоко в землю, так как не было целлофана. Какие-то тряпки, это какие-то кожаные вещи заворачивалось и пряталось. И потом уже, когда послабление получилось, и стали они доставать. Даже не они, это, скорее всего, достал мой дед. И эти книги попали в нашу семью. Он их очень оберегал, и я была ребенком, мне было безумно интересно, что же там в этом тайном в сундуке хранится, дед меня туда не подпускал, но потом бабушка его убедила, и он открыл, и там оказались вот эти книги. Я их посмотрела ребенком и решила, что мне это уже не интересно, и успокоилась. В дальнейшем, когда деда не стало, он завещал эти книги отдать именно мне, и они у меня до сих пор хранятся. Есть книга, которую я отдала в музей города Северска. Так мы познакомились с Панной Елизаровной, благодаря тому, что я подарила эту книгу, и она увидела, и у нас с ней произошел диалог, и мы стали много разговаривать, и я стала вспоминать о тех событиях, которые я помню с детства. Такие события, как приезжали к нам молиться дорогие гости, так их называла бабушка, они приезжали как раз из Красного Яра. Они молились у нас дома, нас детей отправляли в гости к соседям, а они молились до утра. Это все я знала, я и видела этих гостей, этих бабушек. Это у них такие были темные платки одеты, там поддето было тоже платочек, все это так упаковано, и они мне монашек напоминали. Я их боялась в детстве. Они не улыбались. Они такие были
суровые.
Хочу сказать, что в Дмитриевское озеро сохранилась фотография, где двухлетний мой дед стоит на фоне Дмитриевского озера. И там дом, очень много окон. Около 8 окон было с одной стороны только. И ульи. Были ульи. Мои предки держали пчел. И они это передали, видимо, деду. Сколько я его помню, у нас всегда были ульи, и он занимался пчеловодством. Так получилось, их трое в семье было. И воспитывал как раз вот дед и бабушка, именно дед Дмитрий. И так вот он и продолжал эту староверческую линию. Мои не ходили в церковь, они молились только дома. И меня научили креститься именно двухперстным крестом.
Наверное, сложно было вот эти вот традиции поддерживать в советское время.
Ну, вы знаете, у нас они садились отдельно за стол. Мы не садились, дети. Бабушка стелила такой скатерть, полускатерть такая, скажем, маленькая такая. У деда была своя тарелка, кружка, ложка. И это все накрывалось. И дедушка с бабушкой садились отдельно кушать. А бабушка не была староверкой. Она попозже. А дед все-таки ее в свою веру облачил, потому что бабушка раньше ходила в церковь, и в детстве она меня возила в церковь в Томск. Вот. А потом вот как-то дедушка ее убедил, и она стала вместе с ним также вести такой образ жизни, как вел он.
Панна Елизаровна, вы пришли к нам не с пустыми руками. Принесли еще и материальное подтверждение. Что это?
Это лестовка. Типа четок, на которой символика определенная, на концах четыре лепестка, которые обозначают четыре Евангелия. И на ленте нашиты 100 выступов из бисера. Они тоже имеют свою символику. По традиции староверы, когда молились, всегда в руках держали эту лестовку. И на каждый выступ нужно было прочитать молитву и сделать земной поклон. А при земном поклоне руки клали на подручник. Это вот такая подушечка из лоскутков шита обычно, потому что они делали земные поклоны. По символике вот этих выступов здесь тоже как бы зашифровано 33 года жизни Иисуса Христа, 12 апостолов, 38 недель, когда Богородица носила его в чреве, и 17 пророчеств о Христе. То есть это все не просто так. Лестовки делали сами, или из бисера, или выступы были из кожи, чтобы они были так выступающие, внутрь еще вставляли деревянную такую штыречек, палочку вставляли. И такая лестовка и подручник были у каждого старовера, и пожилые их даже из рук не выпускали, чтобы, не дай бог, не умереть вот без этой лестовки. Кресты у староверов были. Они признавали только восьмиконечные. Церкви, как известно, признают четырех и шести, и восьмиконечные. Это вот один из пунктов был, когда староверы только восьмиконечные признавали. В нашем городе живут, кроме вот потомков Дмитрия Худеева, в честь которого названо озеро Дмитриевское, еще и потомки Якова Байсова, в честь которого названо тоже известное в нашем городе Яково озеро. И потомки эти к нам в музей тоже приходят. Вот буквально недавно приехала из Петербурга правнучка Якова Байсова. И она даже не знала, что у нее предки староверов. Единственное, что бабушка ей говорила, киржаки мы были. И вот она спрашивала, а что за название киржаки? А это название возникло потому, что когда староверов преследовали, они бежали на реку Керженец, и тогда их назвали киржаки. А потом они бежали дальше в Сибирь, и в Сибири очень часто это название киржаки встречается. Это равнозначное киржаки, раскольники, староверы, старообрядцы. А в самом начале их называли раскольники, но это считалось обидным названием. И постепенно, по мере смягчения отношения к ним, это название запретили как оскорбительное.
Панна Елизаровна, вот сейчас мы подробно говорили о религиозности старообрядцев, о том, как они сохраняли вот эти вот религиозные обычаи. А давайте мы обратим внимание на другую сторону их жизни, чисто на бытовой уклад. Вот Светлана Ивановна уже говорила, что дедушка у нее садился есть отдельно. У него была отдельная чашка, ложка, кружка, то есть отдельная посуда. А что еще было, что отличало именно старообрядцев от других людей?
Вот у староверов очень четко было распределение посуды поганая и чистая. Если из ведра напоили теленка, то с этим ведром уже нельзя идти за водой в колодец. То есть различалось. Если в тазу там, скажем, стирали белье, туда нельзя было замачивать, скажем, грибы. То есть разделение четко чистая, поганая посуда. они использовали посуду для себя одну, а для приходящих, вот на этих заимках, скитах, у них была отдельная посуда для мирских. Отдельные тарелки, отдельные кружки. Обычно это оскорбляло мирских. Но объяснение здесь одно. Пищевые запреты – это у каждого, у многих народов есть. То есть они не из-за того, что там как бы хотели обидеть человека, а просто так было принято. Такое была древняя традиция, ее нельзя было нарушать. Потом у них были такие еще пищевые запреты. Они не ели мясо зверя с когтем. Это мясо медведя, кролика, зайца, тем более собаки. Это считалось поганое мясо. Даже еще мясо зверя с одним копытом, неразрубленным, как у лошади. Это тоже считалось, нельзя употреблять пищу. Можно было употреблять только мясо зверя с разрубленным копытом. Ну, как мы сейчас
с двойным
копытом. Парнокопытные, да. Это овца, свинья, корова. Олень, лось вот в Сибири тоже, у них даже споры были, что у лося-то голова-то это конеобразная, но копыта разрубленная, значит, можно есть. Но это те, кто употребляли в пищу мясо, это же там у них очень строго посты соблюдались. Вот на заимках, в скитах точнее, где жили уже иноки, типа монахов, они мясо вообще в пищу не употребляли. У них еще более строгие были запреты, даже растительное масло не в каждый день можно было есть, только в определенные дни. Ну, еще у них, конечно, сохранялась старинная одежда, сарафаны, рубахи у женщин, платок в распуск надевали на моление, в руках вот лестовка, а мужчины носили бороды, это тоже известная такая особенность у староверов.
Холодай, который вы принесли в музей, он тоже из семьи старообрядцев вам достался?
Да, это от бабушки. Она была из пермских староверов. Но он уже был перешит из сарафана. Изначально это был сарафан без рукавов. А в начале 20 века уже как бы мода изменилась, то бабушка одну полосу выкроила, он же широкий был, и сделала рукава. И получилось платье такое широкое, холодное. Это уже более модное было.
Светлана Ивановна, вот как художнику вам помогает знание каких-то вот этих вот старообрядческих традиций? Ведь вы же делаете декорации к разным сказкам, к разным старинным историям.
Ну, какая-то тайна с детства, она в душе и есть. Как будто какая-то сказка была у моих предков. И мне ее хотелось разгадать, и так получилось, что чем старше я становлюсь, тем больше я этому интересуюсь. И очень жалко, что я бы очень много спросила сейчас у своих дедушки и бабушки, и они бы много что рассказали, но, увы, их сейчас в жизни нет. Поэтому я хочу обратиться к нашим слушателям, если есть еще дедушки, бабушки, расспрашивайте их, и нужно делиться с нашими детьми. Я стараюсь это все рассказывать. Все, что я помню, все, что я знаю, я стараюсь рассказать своим детям, чтобы дальше эта вера, эта память, она жила.
На этом мы завершаем первую часть нашей беседы. Продолжение следует. А значит, мы более подробно вспомним историю, традиции, семейный уклад, который веками складывался в поселениях сибирских старообрядцев. Вы слушали радио «Северска». Прозвучала первая часть передачи «Наша история». У нас в гостях были ведущий этнограф Томской области, старший научный сотрудник Северского городского музея Панна Бардина и жительница нашего города, художник Северского музыкального театра, потомок старообрядцев Светлана Победимова. Для вас работа журналист Елена Чиканцева и звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Всего вам доброго и до новых встреч.
Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно, как виденье неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как виденье.